Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Сколько дорог приходится пройти человеку на его пути? Сколько перемен его ждет в жизни? Сколько встреч? И одна из них может повлиять на всю его жизнь. Это встреча со старцем. Она может изменить судьбу человека, помочь ему раскрыть свое сердце, почувствовать в нем любовь. И эта любовь с тех пор будет освещать весь его путь, укреплять на этом пути, утешать, вдохновлять и радовать. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в Оптину пустынь, по Введенский Ставропигиальный мужской монастырь, где на монастырском кладбище, рядом с часовней оптинских новомучеников, появился еще один крест, еще один холмик, который притягивает к себе все больше и больше людей. Они украшают это место цветами. И оно все ширится. Это безбрежное море людской любви к старцу, монаху, человеку, любимому и родному для всех. Схиархимандриту Илью Ноздрину. В нашей сегодняшней программе «Батюшку» вспоминают братья монастыря. И хотя это очень трудно, говорить о человеке, который ушел так внезапно, и произошло это совсем недавно, но он отошел ко Господу, подарив нам этот праздник встречи с собой, уже совсем по-новому. Немало людей говорили о том, что это событие было настолько большим, торжественным, что не отзывалось только болью утраты, но и радостью, пасхальной радостью. И, конечно, проститься со старцем спешили многие-многие люди, приехавшие со всех сторон света. Об этом сказал наместник Введенского Ставропигиального мужского монастыря Оптину пустынь, викарий Святейшего Патриарха Московского и всей Руси, Его Преосвященство, епископ Можайский Иосиф Королев.
Мы общались с людьми, с прихожанами, и отзывы положительные слышали. У людей не было такой скорби, у людей ощущалось какое-то торжество, люди делились своими впечатлениями. И это и на лицах было видно людей, что они не просто провожают в последний путь старца, но и получают молитвенника перед Богом, перед престолом Божиим. То есть, если говорить такие про внутренние впечатления, то они такие у людей. Не было такой сильной скорби все-таки, как у православных, и должно быть.
Когда я впервые подошла к могилке батюшки Илия, служили панихиду, после которой священный монах поприветствовал всех пасхальным приветствием «Христос воскресе!». И на протяжении нескольких дней я видела одну и ту же картину. Люди все приходили и приходили, приносили цветы, фотографии старца или угощения. Царила атмосфера благоговения и внутренней радости. Кто-то склонялся к могилке, кто-то обнимал крест, утопающий в цветах. И так с раннего утра до позднего вечера, когда уже темнело, и на батюшкиной могилке зажигалось множество огней, а его фотографии на кресте своим светом и радовала, и утешала. Одна девочка лет 10 не могла отойти от креста, все время обнимала и целовала фотографию батюшки, как будто он невидимо гладил ее по головке и давал подарки. Сколько же взрослых людей и совсем маленьких детишек согрел этот человек. От патриарха до малыша в гимназии или приюте. Такую народную любовь и почитание можно, наверное, было видеть при великих оптинских старцах, прославленных церковью. С особенной благодарностью его преосвященство владыка Иосиф вспоминал приезд святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на отпевание и погребение своего духовника – схиархимандрита Илия. Сколько теплых слов сказал святейший. И многим запомнилось, каким он вспоминал старца Илия, когда они вместе с ним учились в духовной семинарии, сказав о том, что Алеша Ноздрин был всеми любим за простоту, чистоту и любовь, которую чувствовал каждый, кто с ним общался. Сохраняя сильную веру в Бога, он любил людей, жертвенно отдавая себя им.
Сам приезд патриарха для нас важен, конечно же, вдвойне дорого для нас. Что он совершил чинопогребение своего духовника, и мы слышали все его слова на отпевании, что он знал батюшку больше других по времени, даже со своей юности, когда вместе в Ленинградской семинарии обучались. И запомнилось отношение святейшее с любовью. Мы это слышали, конечно же, все. И молитва святейшего торжественная такая была. И проводы. Все это очень важно для обители. Количество людей стоит отметить. Огромное количество людей шло попрощаться с батюшкой. те, кто знал его, те, кто не знал, кто слышал, кто чувствовал, кому просто сердце подсказывало, это и тысячи людей шли, попрощаться, поклониться. Кто не успел, те уже могилки кланялись. Вот уже последнюю ночь перед отпеванием, в 2 часа ночи, прям такой пик людей, выстроилась очередь на сотни метров за монастырем. Шли люди. И вот и говорит о любви к батюшке, что это такие вещи искусственно не создашь, и это... Как говорят, к сухому колодцу люди не идут, и вот это люди чувствуют сердцем. И как при жизни шли к нему, поток не иссякал людей, так и после смерти это хорошо было видно. Ну и сейчас люди идут на могилку к батюшке, тоже нескончаемым потоком, оставляют цветы, записки. И это говорит о любви к батюшке, а батюшка любил Бога, и люди надеются на его помощь там перед престолом Божиим.
Биография старца Илия, которая пополнится, наверное, еще многими подробностями его жизни, так часто бывает, когда люди вдруг начинают находить новые сведения, началась в селе Становой колодезь, расположенном неподалеку от города Орла. Батюшка вспоминал свое детство, особенно в последние годы, рассказывая о первых впечатлениях от посещения храма и о своей маме, которая воспитала сынишку в любви к Богу, и о жестоких уроках войны. Его детство пришлось на оккупацию Орловской области немецкими войсками. Мне посчастливилось пообщаться в монастыре с монахиней Анной Сандросян. И, вспоминая рассказы старца, она упомянула об одном событии, которое говорит о том, что батюшка Илий был Божьим человеком с самого детства.
Когда ему было 3 годика, он видел, с мамой был на службе в храме, и он видел, как священнику, когда тот вынес дары, стоял на столе, и он увидел, что ему на плечо сел голубь. Он это видел. Он говорит: «Мама, мама, смотри, голубь». Он видел, а никто не видел. Это вот так Господь ему открыл. Когда он эту карту нашел.
А что это за карта? Расскажите.
А вы не знаете эту историю про карту? Ему было 10-12 лет, когда он нашел карту немецкую. План наступления — Курская дуга. Ведь коренной перелом начался вот с этой Курской дуги. Он нашел карту. У них же в селе уже были немцы. И они бегали к тете своей, ну там, в соседнюю деревню. И когда он шел, он слышит мотоцикл, машина едет, немецкая. Он раз сразу в кусты. Он спрятался, она когда проезжала, так заворачивала, у них планшет выпал из машины или из мотоцикла. И он, когда они уже скрылись, он подбежал, думал, что что-то съестное, они же голодные были. И он побежал, чтобы поднять вид, а там карта, это все. Он это все взял, спрятал за пазуху и пошел. И решил так же через провесок. А ему голос говорит: иди по шпалам. А по шпалам, если он пойдет от этих масел, от этих поездов, что ходят, собака след никогда не возьмет. Если бы он пошел бы так, как он шел, то все, собака сразу взяла бы след. Так он по шпалам пошел, пришел домой, а у них там были пленные. Там был татарин, по-моему, он говорил, батюшка. И он когда увидел этот планшет, он сразу планшет бросил в огонь, а эту карту взял, спрятал и убежал, и передал партизанам. Тоже рисковал, конечно. Передал партизанам, а те передали Рокоссовскому. А уже скоро должно быть наступление. И, вопреки всему, как были расставлены, он, значит, все меняет ход наступления, все переигрывает, потому что там уже написано было, где будут стоять немецкие, как они будут на нас нападать. В общем, одним словом, коренной перелом войны начался с Курской дуги, и это благодаря вот этой карте, которая была у батюшки. Он нашел. Потом Рокоссовского дочь приходила к батюшке Илью. Она рассказывала, что папа рассказывал про это.
В жизни избранников Божьих многие события имеют глубокий смысл для будущего. Этот случай с картой раскрывает для нас служение старца для России с ранних лет его жизни. Рассматривая события Курской дуги, нужно сказать, что Орловская наступательная операция занимает в ней одно из центральных мест. – Это и был Центральный фронт, который возглавлял тогда генерал-полковник Константин Константинович Рокоссовский, который принял срочное решение, поддержанное всеми членами военного совета армии, о начале артиллерийского обстрела немецких войск на 2 часа ранее врага, опередив фашистов, которых наши удары застали еще спящими в окопах. 1.5 часа они приходили в себя, и инициатива была нами выиграна. Рокоссовский укрепил наши войска, зная, что гитлеровцы будут прорываться на стыке 2 наших армий. И, может быть, действительно, именно эта карта принесла огромную пользу в том сражении, которое длилось 1 месяца, прежде чем нами был взят Орел. Только задуматься, в первую неделю попыток прорвать наш фронт немцы потеряли более 500 танков и 70 самолетов. Какие силы они обрушили на наши армии, которым был дан приказ стоять насмерть. Первый артиллерийский салют в этой Великой Отечественной войне прогремел в Москве именно в день освобождения города Орла. Мог ли 11-летний мальчишка Алеша Ноздрин не знать об этой победе? Он выбрал в жизни иную брань, духовную, в которой шел впереди своего оптинского полка. Смотря на фотографии самых первых лет, когда батюшка Илья уже приехал в Оптину, вспоминаются слова преподобного исповедника Рафаила Шейченко, мощи которого пребывают в Преображенском соборе обители, который говорил об оптинской дружине, с которой батюшка Илья пережила самые тяжелые годы восстановления и гибель оптинских братьев, иеромонаха Василия Рослякова, иноков Ферапонта Пушкарева и Трофима Татарникова. Сколько трудов, скорбей, тягот, молитв, ну и сколько радости, побед, успехов было пройдено вместе со всей этой дружиной. Общаться с братьями сразу после кончины старца Илья было и трудно, и утешительно. Так немного времени еще прошло, и так много им хотелось сказать. Ну, такой сыновней любви к отцу, единодушной, нежной, искренней, невозможно забыть. Конечно, у старца Илия в его биографии был Псково-Печерский монастырь, Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне. Но его домом стала Оптина. И уже навсегда. Мы беседовали со скитоначальником Иоанна Предтеченского скита Оптины пустыни, игуменом Тихоном Борисовым. И батюшка горячо говорил о старце Илии.
Отец Илий – это человек, о котором говорить, как бы, с одной стороны, легко, а с другой стороны, очень трудно. Ну, легко, потому что он был вот все время с нами, как бы сказать, на глазах, мы видели его жизнь, и как бы вроде бы было все понятно. А в то же время, как если каждый человек – это отдельная галактика и отдельная личность, то тем более такие люди, как отец Илий, это, конечно, такое что-то уникальное, то, что вот встречаешь, может быть, раз в жизни. Мы счастливы, что так Господь благословил, что получилось так, что вот последние полгода, с сентября и по вот март, отец Илий, он был в нашем скиту. Что значит «был»? Он жил, молился и благословлял нашу вот эту вот жизнь. И это было, конечно, удивительное время, просто без каких-то высокопарных слов, и вот такое тоже, ну, как бы вот счастливое время жизни для человека. Я думаю, все это братья чувствовали и все время старались прийти, что-то поговорить, спросить. Так отец Илий был с нами рядом. Он был первым скитоначальником, возрождал скит после вот запустения вот в 89-м году, участвовал в освящении в 90-м. Есть съемка такая уникальная совершенно, освящение Иоанна Предтеченского скита Оптиной пустыни. И вот эти последние дни, вот что о них сказать, эти месяцы, это последнее время. Ну вот отец Илья, он не показал себя, он как бы проявил, что ли, да, как вот действительно по-настоящему такой глубокий церковный человек. Он уже угасал, и это все видели, и как бы тело становилось уже, значит, больным, а дух, вот он горел у него. И он, несмотря на такую глубокую немощь, он постоянно, у него было желание причащаться, и он причащался и чаще всего в храме, ну, когда совсем не позволяло здоровье, и он в келье тогда приходили, причащали его. Но вот постоянно интересовался, потому что ему, конечно, трудно было держать там в памяти, или как-то постоянно спрашивал, какой сегодня праздник, какой сегодня день, кто празднуется. И жил таким тоже и церковным календарем, и постоянно вот это причастие, да. И мы видели, каким страшным страх Божий, вот как он причащался в алтаре вот в такой немощи и в таком вот горении духа. Было с чего пример брать. Отец Илий, он постоянно до конца своих дней находился в молитве. Это было даже внешне видно. Во-первых, он практически никогда не выпускал чёток из рук. Для меня это было очень большим назиданием таким. Это было просто явно видно, что у него постоянно перебирал чётки. Кто-то, ну, может быть, скажет, что это такое свидетельство, там какой-то косвенный. Нет. Внешне это было просто видно, что человек вот молится, знаете, просто вот как бы, когда он сидел, вот видно, что он, это не надо как-то вот, это понимаешь, что он не находится просто в какой-то там прострации или просто о чём-то думает или кого-то там ждёт. Видно по его лицу, что он молится.
Монахиня Анна вспоминала один случай, который произошел со старцем. Последний год жизни батюшке необходимо было ложиться в больницу. Ему откачивали жидкость из легких. И при этом необходимо было делать наркоз.
Он все время молился. У него не было перерыва в молитве. У него была непрестанная молитва. Даже когда мы вот в больнице лежали, вот сейчас, в феврале месяце, батюшке дали анестезию, чтобы откачать жидкость. А батюшкины губы шептали молитву. Сняли с него мы четки, потому что нужно было ставить катетер. И что вы думаете? Он умудрился, он забинтован же. Так батюшка потихонечку под одеялом, оказывается, развязал этот бинт, которым перевязан этот катетер. Развязал его, они же как обматывают, обматывают, потом такой конец они могут разрезать ножничками и еще раз замотать и завязать. Так он преспокойненько развязал этот узелочек. И вот это, что разорваны две части, он как косичку так делал, как-то сплел он. И он сделал как четки себе. Он по ним молился. А губы его шептали, хотя он был усыплен. Я присутствовала при этом. А губы шептали молитву. И все это видели они. У него была непрестанная молитва. Он всегда молился.
Иродиакон Тарасий Чич, который последний месяц жизни батюшки неотлучно находился рядом с ним, тоже рассказывал удивительные истории о том, как старец Илий совершал молитву, даже, казалось, в полудреме.
На самом деле, такой момент, вот все думают, как же старец молится? И вот, чтобы сказать, что вот он становился на молитву, там, четко по времени, там, все, давайте совершаем правила, но такого не было. Как-то все было вот, как-то все тихо. Не то, что тайнообразующее, то, что он Иисуса в молитву читал, молился сам внутри себя, это понятно, это как бы, как ты это увидишь? Он же не на показ это делает, но то, что он молится по его каким-то движениям, тому, как он сидит, это ну, было понятно. Но мы как-то, батюшка, да, почитаем Евангелие? Да, читай. И ты сидишь, читаешь, читаешь. Пока он не скажет, хватит, и ты читаешь, читаешь. Или псалтырь там почитаем? Да, читай. Или он скажет, читаем Акафист там, такой-то иконе Божьей Матери. Или Архангелу Михаилу. И вот он сидит, слушает с благоговением, там, перекрестится там. И ты рядышком на коленках или рядом сидишь и читаешь ему акафисты. Вот в таком формате была молитва, как-то непринужденная, что ли. Вот не было какого-то официоза, вот, что мы там должны все вычитать, все как-то вот какое-то конкретное правило, там в день там три канона, пять акафистов или еще что-то. Прям такого не было. Вот как-то он в духе он пребывал больше. Бывало, особенно в последние дни, он же не маществовал так телесно. И получалось так, что днем он больше спал. К вечеру он просыпался, когда нам хотелось уже спать, он уже бодрствовал. И мы вот сидели, он там что-то рассказывал, так, все, давай молиться, там, читай псалтырь. Даже были такие моменты, ну, очень интересные такие, да, которые ну, никто не знает, потому что это только я видел. Ну, я ночью там, когда с ним келеничал, когда ночную смену мы менялись там с отцом Амфилохием, старались старца не оставлять, ну, всегда, чтобы были рядом, что, ну, вдруг он что-то захочет там принести, отнести, там, подать или проводить куда-то, ну, как на улицу. Были моменты, я думал, он спит и как будто бы разговаривает во сне, знаете, так что-то бормочет непонятное что-то. Подошел поближе, говорю, батюшка, что вы говорите? А видно, человек спит и как будто бы разговаривает во сне. Я не могу понять, что он говорит, но в какой-то момент прорываются слова там «Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей». Опять там я понимаю, что он Ектеню говорит. Я потом думаю, странно. А потом он что-то приподнялся, глаза открыл. Я говорю, батюшка, присесть, да. Я его поднял, он сел на кровать. Он, слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе. Я подхватил, говорю, слава Отцу и Сыну, Святому Святейшему, Владыка, благослови. И он, воскресы из мертвых Христос, истинный Бог наш. Короче, дает священнический отпуск воскресный. И ложится дальше спать. Ну, по крайней мере, ложится, закрывает глаза и ложится. И буквально еще какие-то там минут 7-8 проходит. И он опять так же уже в кровати. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, опять там отпуск говорит. Оказывается, он реально молился, всегда молился.
А то, что эти молитвы приносили удивительные плоды, о которых рассказал отец Тарасий, наверное, об этом впоследствии напишут не одну книгу.
Да, эпоха, которая закончилась, к сожалению, по крайней мере, видимым образом, то, что мы можем осязать. Ну, как можно объяснить человеку, который... Не знал, да? Можно сказать, среди нас был святой. Не побоюсь этого слова. Потому что, когда он был рядом, многие понимали, что, конечно, он старец, несомненно, там, духоносный человек, да, там, прозорливый в некоторых моментах, молитвенник. Но вот, чтобы сказать, он был святой, наверное, не каждый дерзнул бы так. Ну, может, подумать где-то так иногда, но и то, я думаю, не знаю, не каждый, да? Ну, а как по-другому, если человек... молится Богу, и по его молитвам реально происходили чудеса. Я даже сам был свидетелем. Какие-то моменты, когда люди приходили там, с огромными такими проблемами, чаще всего это было какое-то заболевание раком, опухоли. И вот батюшка просил, батюшка, вот у меня там онкология, последняя стадия практически, там вот операцию кучу уже наделала, и еще должны делать операцию. Он говорит, не надо делать. Молись, и все будет хорошо. И человек, ну, в первую очередь впадал в ступор. Как-то не надо, если вот... Он говорит, не надо никакой операции, просто молись. Будь с Богом, ходи в храм, причащайся, исповедуйся. И человек на веру принимал, Ну, естественно, батюшка наверняка сам молился за этого человека. И проходило какое-то время, человек этот приезжал и свидетельствовал, что все у него хорошо. Что врачи просто в недоумении. Все анализы в норме, все прошло, но чисто физиологически это невозможно. Они же врачи, они не просто там им кто-то что-то рассказал. У них вчера были одни анализы, а сегодня совсем другие. Один и тот же человек. По их логике это невозможно. Но по божественной логике все возможно верующему. Поэтому, ну как по-другому назвать такого человека, по чьим молитвам много чего разрешалось в этом мире? Можно, наверное, так сказать. Среди нас Бог святой.
Игумен Тихон вспомнил рассказ одного из братьев монастыря о том, как он стал свидетелем молитвы старца Илия.
Какой-то тоже сокровенный, не со мной связанный. Это такое действительно вот чудо его молитвы. Ну, это, конечно, надо видеть. Но еще один раз один брат зашел с ним вместе в храм, и они были вдвоем. И отец Илий зашел в алтарь. Он не знал, что вот этот вот монах тоже остается здесь. Мне кажется, отец Илий, он думал, что он один в алтаре. И он начал молиться. И это была, говорит, такая огненная такая молитва, что этому человеку, этому монаху, даже стало, ну, как бы страшно. Вот такое как бы присутствие, такое Божие рядом, потому что он молился с воздетыми руками. Но это, говорит, был какой-то, говорит, огонь. Ну, он записал, сделал видео даже и показывал. Но это, конечно, это, может, сокровенный такой момент, но это такая молитва, знаете, увидеть. Один раз в жизни такое, да, случается.
Как сказал отец Тарасий, целая эпоха закончилась. А может быть, только началась. Когда собор всех старцев, которые окормляли Россию на ее перепутье, воссоединился и уже пред престолом Божиим молится своей дружиной. Старец Кирилл и старец Наум, старцы Власий и Адриан, старцы Ипполит и Николай, старцы Иоанн и Павел, старцы Илий и Серафим. Мне все время хотелось спросить у братьев, что же объединяло этих людей, в чем они были схожи при всей яркой индивидуальности каждого. Об этом сказал иеромонах Нил Парнас.
Похоже, что действительно свою душу полагают за духовный чад. Это самое главное. Поэтому они все похожи. Смирением, жертвенностью и любовью. Старцы, они отличались, а суть одна и та же. Отец Николай Сострова, отец Иоанн Крестьянкин, отец Павел Грузев, отец Ипполит, тоже сама любовь. Разные люди с виду, а суть одна и та же. Отец Серафим Тяпочкин, тоже, ну, любовь сплошная. У всех любовь, у всех жертвенность. Кто их всех объединяет? Дух один. Вот когда читаешь эти воспоминания, вот этот дух, он как бы ощущается и действует на питающего. И молитва того, о ком читаешь, действует. Поэтому это очень полезное чтение. Человек, который Евангелие читает, мы там читаем. Кто хочет душу свою спасти, тот ее погубит. А кто погубит душу свою ради Евангелия, тот спасет ее. То есть человек, который живет не для себя, а для Бога, жертвенно живет, вот он и заслуживает со стороны окружающих любовь, уважение. Вот, и он носитель Божественного Духа и силы. А кто живет для себя, тот, соответственно, ну, какой бы он ни был, и благочестивый, в плане любви к службе, там, к любви к молитве, он силу такой иметь не будет. Нужно уметь давать себя жертву, а это очень тяжело, это просто кровь пролить. Поэтому это видно по человеку, когда он жертвенный, и все его поэтому любят, потому что знают, что он собой пожертвует ради тебя. А кто, как вот мы эгоисты, тех не за что любить.
Не вспомнилось, когда я была в одной из поездок вместе со старцем Илием в город Североморск, как весь Андреевский кафедральный собор, все прихожане и собравшиеся из всей Мурманской епархии, паломники, стояли после службы и принимали благословение старца. Исхиархи Мадрид Тылий, которому тогда было уже 85 лет, каждого человека благословил и подарил ему иконку. Люди месяцами готовились к этой встрече с батюшкой, который через несколько дней на вертолете полетел в более отдаленные северные храмы, чтобы благословить и помолиться за ждущих там его приезда людей. Эта миссионерская деятельность старца Илия заслуживает отдельного повествования, когда, несмотря на возраст, усталость, каждый день в переездах из города в город, из храма в храм, он чувствовал, что люди его ждут, и эта встреча им очень нужна. Об этом сказал отец Тихон.
Встреча с отцом Илием, это всегда было, я думаю, для многих, и для монахов, и для тех людей, которые приезжали, вот эти несколько минут, это особое время, это какой-то особый праздник души, это такой момент, когда Господь вот касался через этого старца, и ты чувствовал присутствие Божие рядом, и думаю, что многие очень испытали и, ну, ценили эти моменты, эти мгновения в своей жизни, и люди многие никогда не забудут уже таких вот благодатных мгновений, которых, может быть, больше никогда не будет в жизни. Но ведь отец Илий, он же был до Оптины на Афоне. И если я правильно понимаю, то, что в 86-м или 87-м году он же приехал в Россию только в отпуск. Но когда он оказался здесь, как бы вот промыслом Божиим, он не возвратился. И, по-моему, один раз то ли я, кто-то у него спрашивали, так он сказал, почему не поехали назад. И он сказал, что я захотел послужить народу. Вот из-за этого он остался. И, конечно, вот он, знаете, он как бы был вот, ну, отцом Илием, начиная от того момента, как он здесь оказался, и до конца, как бы вот, ну, вот он какой-то вот образ его такой сложился, как бы вот, ну, одним как бы был, да, он был, может быть, он не был каким-то непредсказуемым и так далее. Вот все время у него было такое вот как бы ровное, смиренное такое вот состояние. И вот просто находиться рядом было глубоко. Но вот я, как скажу, то, что для меня это действительно святой человек. Понимаете, если вы спросите какие-то критерии, это может быть там сложно, но для меня, вот я, это слово не звучит как-то высокопарно или как метафора какая-то. Мне кажется, что это такой вот действительно обоженный человек, вот, потому что, ну, вот слов для объяснения их нету, и я, мне не нужно. Но для того, чтобы это понять, надо было, конечно, вот с ним рядом вот пожить. Вы увидите его жизнь, вот, вы увидите его молитву и плоды этой молитвы. Потому что мы на самом деле ведь многого не знаем, ведь действительно, сколько людям он помог, отмолил, как говорят, да, вот, чем-то утешил. Очень трудно утешить человека. Любой человек знает, и священники знают на исповеди, что утешить человека – это очень трудно. Попробуйте найти какие-то слова, найти, вот когда там у человека горе, беда, болезнь, ушел кто-то близких неожиданно. А у отца Илии, я думаю, что вот эти слова не всегда были. Ну вот он утешал, помогал, молился за человека и, думаю, долго сохранял его в своей памяти, чтобы вот его молитвенно поминать. Постоянно, конечно, всегда он эти годы на службе мы увидели, что он напоминает, стоит у жертвенника, частицы вынимает, о здравии, о покоении. Я думаю, что вот он был молитвенником за весь мир. Вот это вот не будет каким-то, наверное, преувеличением.
Прошло совсем немного времени, но каждое слово старца Илия становится для нас его заветом и наставлением. Мы могли подойти к нему и спросить, помолиться рядом с ним на службе, взять благословение. И мы, современники великого старца, можем быть счастливы тем, что видели этого человека, слышали его голос, знали, что батюшка молится и за нас, как он молился за всех людей и за всех служителей и слушателей радио «Вера», оставив для нас свое завещание. И пусть голос отца Илия, которого мы любим и будем любить всегда, соединит нас вновь для общей молитвы, для единодушных чаяний и надежд. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о схе архимандрите Илии Ноздрине. Царство ему небесное. Христос воскресе!
Первое, что надо понимать, смысл жизни, суть жизни, делать отчет себе, для чего он живет, что главное в нашей жизни, о чем больше заботы иметь. Только о хлебе, одежде, о благоустройстве комфорта себе нет. На первом плане поставить себе то, что нам Бог говорит. А он сказал, Господь сам Бог, ищите прежде вечной жизни, Царствия Небесного. И все это последовательно, и она устраивается легко. И у нас зачастую происходит недоразумение, как жить. И этого не хватает, этого нет, плохая квартира, заработок, мало денег, то и другое. Но когда человек начинает жить по христианскому пути, православному, он понимает, если что-то не так в житейском, так это нам нужно больше, чем нам приобретение всякого удовольствия, всякого обеспечения, всякого комфорта. Потому что, говорит, Господь хочет, чтобы мы получили вечную жизнь. Что такое смерть? Это начало вечности, переход из временного в вечность. Вот когда наша душа окажется в мире, но вечность, а он, который неизбежно, то, что Бог сделал, то, что Господь нам создал, оно все есть. Это непреложная истина, непреложная действительность. Все. Поэтому главное надо понимать, как нам жить. А понимать мы будем так, когда на первом плане у нас заповеди Божьи. Вот, непрестанно молитесь. Как не хотите, чтобы с вами поступили, поступайте вы с другими. Прощайте, любите не только друзей, но и врагов своих. Чем побеждать зло? Зло побеждать только любовью.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Каждое утро в Введенском храме обители в половине шестого утра монахи собираются на полуночницу. Паломники Оптиной пустыни стараются прийти на эту общую молитву братья. На этой службе очень чувствуется единение, когда в одном порыве все вместе люди возносят свои молитвы, чаяния, просьбы ко Господу. Храм как огромный корабль, где впереди стройными рядами, как шеренги гребцов на палубе, слаженно, уверенно и мирно трудятся воины Христовы. Их подвиг сокрыт от любопытных взоров, но за их спинами толпятся малыши и старушки, юные девы, солидные мужи, понимая, что мы сами не сможем изменить что-то в своей жизни, если не будет этой молитвы, которая раскрывает небесные врата, и свет Христов проливается милостиво на нашу землю. Батюшка Илий, приехавший со Святой горы Афон, всегда стоявший в этой дружине на службе, низко склонившись, горячо молился за всю братью. Мне посчастливилось прочитать его письмо, которое он написал на Пасху 1992 года схиархимандриту Сафронию Сахарову, автору книги о святом преподобном Силуане Афонском. В этом письме есть такие слова. «Дорогой старец Сафроний, у меня большой к вам вопрос. Мне все вручают и вручают новых постриженников. В данный момент вы знаете, какая ответственность на мне лежит ради них. Вот как бы мне, зная свое место подчиненного, оказывать им помощь в духовном плане? Прошу, дорогой отец, ваших святых молитв обо мне, грешном». Батюшка Илий очень высоко отзывался о книге о преподобном Силуане Афонском, считая, что она не только раскрыла подвиг великого русского подвижника, но и укрепила многих в вере и привела ко Христу. Когда я спрашивала братью Оптиной пустыни о том, какие у старца Илия были любимые, святые, один из них сказал, что это был святой апостол любви Иоанн Богослов. И сам батюшка Илий, мне думается, несмотря на его образ убеленного сединами, дивного старца, дожившего до 93 лет, представляется чудесным, ангельски красивым юношей, раскрывавшим нам эту великую тайну божественной любви через чуткое, ласковое отношение к ближним. Его пламенная вера и милостивая любовь приводили к нему тысячи и тысячи людей. Скитоначальник Иоаннопретечинского скита Оптиной пустыни игумен Тихон Борисов сказал о том, что рядом со старцем грелась вся Россия.
Вот отец Илий, да, вот он угасал. Это тоже было видно, конечно, но хотя силы у него оставались такие. Но вот такой момент, что вот он смирение, он как бы он до конца дней остался самим собой. То есть вот в старости, да, в болезни человек, может быть, начинает там, ну, не знаю, капризничать, там ему трудно как-то проявлять какие-то вот такие стороны, требовать к себе какого-то внимания, там что-то ему не нравится и все. Вот отец Илий, он абсолютно был ровен. Вот это смирение, которое у него было, оно у него пронеслось до самого последнего вздоха. И мы видели, как к нему приезжало огромное количество людей. Вот Константин Леонтьев, у него есть такое, что в Оптиной видишь в сокращении всю Россию и понимаешь, как она богата, но богата людьми. сокращение видишь всю Россию. И вот мы и так видим, конечно, когда мы молимся вот в монастыре, видим, какое количество людей, самых разных, и действительно, но вот когда мы были в скиту, вот я тоже вот это, я наблюдал, вот к отцу Илье приезжало много людей, и с каждым со своими какими-то вопросами, и вот этот срез, вот этот, он очень был, да, действительно, начиная от каких-то, ну, современных, простых людей совершенно, ну, вот в наше время, да, и до каких-то высокопоставленных начальников, там, и мне приходилось присутствовать тоже как-то вместе там чай пить, так как-то так оставаться. И я вот удивляюсь, вот какой вот этот срез, действительно, очень много из самых разных людей. Один раз я присутствовал тоже, они ждали отца Ильи, и я подумал, что же объединяет этих людей? Конечно, отец Ильи, но вот это было удивительно. Там было два адмирала, потом человек, который гусляр какой-то, музыкант, значит, лингвист, потом какой-то бизнесмен, и там это человек 10 было, и они самые разные, все вот как-то приехали к отцу Илье со своими вопросами. Я хотел сказать, что вот мир, он как бы вокруг все равно была какая-то суета, все равно какие-то вот вопросы, люди приезжали, а отец Ильи, он как бы уже был в каком-то в таком, в другом каком-то измерении, он так уж молился и мало что говорил иногда, но вот люди, конечно, назидались. И вот это смирение, оно вот было вот это, и ощущалось до конца, потому что никогда никому, каждого человека, который приходил, он благословлял, вот даже внешнее благословение, просто вот рукой перекрестить, я не видел ни разу, чтобы кто-то приходил, отец Ильи был уже, ему трудно было, тяжело, и он все равно вот поднимал руку, и каждого человека, кто подходил, кто приезжал, как бы он старался благословить. Сохранял какой-то вот такой вот... Ну, в общем, он остался отцом Ильим до конца, которого мы знали, которого мы любили, и он таким же он и ушел.
Из этого же письма схиархимандриту Сафронию Сахарову мы узнаем, что батюшка Илий на Святой горе Афон жил на Старом Русике в одиночестве, раскрывая двери храма для паломников, проводя их по скиту, показывая святыни. Также узнаем о том, что он был духовником братья Свято-Пантелеймонова монастыря, а когда приехал в Оптину Пустынь, стал духовным отцом не только братья, но и несметного числа мирян. А мне посчастливилось услышать от самого старца и такое признание, что где бы он ни был, там и было для него хорошо, потому что он чувствовал, что это воля Божья. Когда я была в поездке со старцем в городе Североморск и брала у него интервью, он стал рассказывать о своей учебе в Саратовской духовной семинарии, сейчас уверенно прозревая, что когда-нибудь эти слова будут рады услышать многие люди, которые его очень любят.
Их было 8 семинарий. Ну, конечно, были Московская, Петроградская, 2 Одесская, Волынская, Киевская, Саратовская, Минская, 8 и Ставропольская. Вот. 5 закрыли в семинарии, в том числе вот Саратовскую, и нас перевели в Петроград. Ну, там, конечно, им давали здание, уже ремонт был, это огромные деньги. Это было разбросано, такая Саратовская. В частности, главные занятия были на Университетской улице. И это...
Просто при храме или где-то?
Да, и храм был. У нас ректор... Был из Одессы Василий Кремлев, такой хороший был. Потом был инспектор. Да, хорошие были преподаватели.
Батюшка, а почему вы пошли в семинарию? Вот как решились? С детства у вас было желание священником быть, монахом?
Ну, как я чувствовал, что есть воля Божия, и все.
В такой юности, вот в самом раннем?
Да, это, потому что, ну, так... Как бы по-другому не получалось как-то.
А где вам, в каком монастыре больше нравилось? В Пскове или на Афоне, или в Оптиной? Где у вас родное место, батюшка?
Лавра, Троицерковь Лавра. Хотя она тоже была разбита, разоренная, обескуражена. Но, конечно, я старался, как через Москву ехал, всегда заезжал. Ну, а так и везде, конечно. Где Господь, там, конечно, хорошо. Ну, конечно, я в Москве многие храмы посещал там. Вот мы. Была на Брюсовском.
Брюсовский переулок?
Да, взыскание погибших. Икона там.
Да, 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 чудесная, да.
Вот. Она и сейчас как-то не то. Да, вот, там тогда, конечно, было мало храма, там много народу всегда было, и очень ухаживали. Там как-то по-другому были иконы расположены были. Я там порой приезжал туда, сейчас там был.
Батюшка Илия написал схиархимандриту Сафронию Сахарову, что он прочитал книгу о святом преподобном Силуане Афонском в 1967 году. И, как он пишет, «Я как-то сразу поднялся на ступень духовную и, так сказать, прозрел. С того времени эта книга служит мне верной подругой. Это было еще задолго до поездки на Афон, когда старец в течение почти 10 лет пребывал в Печорах, рядом с духоносными старцами, отцами, у которых он черпал опыт, впитывал самое главное в духовном пути – смирение. А как оно осуществлялось в его жизни? Об этом расскажет каждый человек, который его видел. Иродиакон Тарасий Чич поделился, что смирение старец проявлял во всем, на каждом шагу.
Во-первых, он же в Печорах подвязался, на Афоне 10 лет прожил, да, все равно. Это мы его видели уже так уже сложившимся старцем, когда он приехал в Оптину, да, там в 87-88 году. И считая практически, что всегда он где-то путешествовал. Он постоянно где-то ездил, везде находился. Но до этого он же пребывал в молитве, он же стяжал это. А как он это стяжал? Как он на Афоне подвязался? Ну, кто знает. Может, кто-то знает, но это не общеизвестный факт, да? Как он в Печорах, они подвязались, это знают, но, может, те, кто рядом был на тот момент. Но это как бы не афишируется, никто не рассказывает. Естественно, в этот период он, наверное, подвязался как мог, да, по-монашески, и стяжал какую-то благодать, Господь ему дал. А дальше уже, ну, естественно, и подвиг у него продолжался, несомненно, но уже в другом формате. Но единственное, что я могу сказать, что он был очень смиренным человеком. Он всегда смирялся. Вот через смирение, наверное, Господь ему еще дал за
свое
смирение.
А как это проявлялось?
Ну, какие-то моменты, даже ну, в бытовых моментах, да, там, допустим, «Батюшка, что будете кушать-то?» «А что есть, то и буду». Он мог сказать, «Хочу, там, ну, не знаю, макароны». Там. Конечно, он говорил, что картошка, он любил картошку кушать, он всегда про картошку говорил. Но так он говорит, «Да что есть, то и будем». «А как сделаем?» «Да как скажете, так и сделаем». «Может, вот так сделаем?» «Хорошо». Ну, это примитивные примеры, конечно, привожу, есть и более какие-то другие моменты. Но и тем не менее, вот его вся жизнь, она проходила в смирении. Даже какие-то дела, они же там много чего, деятельность у него большая была. Во всем этом он всегда смирялся. Не, где надо, он проявлял свое слово, волю, говорил, чтобы, ну, конечно, беспорядка не было. Но в каких-то других моментах он все равно чаще всего так смирялся, соглашался.
Наверное, самое время сказать о главном, о том, что считал старец Ильи для всех нас, для нашей страны, для нашего общества, народа, определяющим, правильным. Когда он начинал говорить на тему предназначения России, ее особой миссии, пути русских людей, из кроткого, тихого, смиренного человека, он преображался в мужественного воина, горячо любящего свою страну, который настойчиво повторял о том, что Россия должна освободить себя и своих детей от наследия советской эпохи, памятников Ленина, названий улиц именами палачей. И это было такой болью, которую чувствовал старец всем своим существом, что он до конца своих дней говорил об этом. Я спросила наместника Введенского Ставропигиального мужского монастыря Оптину пустынь, викария патриарха Московского и всея Руси, епископа Можайского Иосифа Королева о молитве старца Илия за Россию, о том, что нам оставил старец для наседания.
Это человек того поколения, дети 30-х годов, которые прошли гонения величайшей скорби, прошли гонения за веру, прошли гонения на крестьян, эти страшные раскулачивания, забирали последний хлеб коммунисты. И батюшка видел все это своими глазами. Сейчас это ушло уже практически поколение. Он нам это передает и рассказывает. Он это все видел и прочувствовал. И батюшка неравнодушен к судьбе России, это главное. И он видел. Вот мы же видим сейчас на линии с президентом в декабре. Это же не просто так. Телеканал спас. Он задал конкретный вопрос президенту и ссылается на старца Илья. Видите, это прозвучало в прямом эфире. Старец Илья говорит конкретно, что нужно для спасения России. Эти пункты, аборты, сквернословие, Ленин, коммунизм, все это мешает реально. И это не какие-то преувеличения, что-то. Нет, это реально старец видел и видит это, видит. Насколько это мешает нам вернуться на построение Святой Руси, как это тормозит развитие страны. Это так и есть. И батюшка это видел. Почему он оживлялся, когда про это говорили? Потому что сейчас в наше время такие несправедливые вещи всякие, ложные всякие исторические книги издают в оправдании тирана. Все это задевало. И по благословению батюшки немало книг издавалось. Вот, в частности, Решетников, генерал Леонид Петрович, да, вернулся в Россию большими тиражами. Рассказывалось, какая жизнь в России была. И это батюшка видит, как должна была строиться Россия. И он видел проблему в том, что дьявольская сила находится на Красной площади в этом мавзолее. Это не просто такие какие-то нетрадиционные федеральные символы. Нет, это очень серьезные вещи. Мы же в православии знаем, что существуют энергии, есть божественные энергии, да, есть энергии, демонические силы. И, конечно же, человек, который делал огромное количество зла для России, который ненавидел Бога, который ненавидел Россию, множество цитат из ненависти к русскому народу. И, конечно же, этот человек, имеющий бесовскую силу реальную, то, что он находится на святом месте, где все приходили крестные ходы через Красную площадь, это, конечно же, вредит нашей русской земле. Царец не мог про это молчать, у него сердце разрывалось от боли, когда белые идут за черное, черное за белое, и это несправедливость, и он пытался достучаться, докричаться, и в наше время, когда возрождаются памятники тиранам, тоже это огорчало его. Вот в праздник державный батюшка ушел, конечно же, это не случайно. Отец Илий же благословлял вместе с отцом Кириллом Павловым в начале 90-х годов возрождать храм Христа Спасителя. Они говорили: читайте акафист Державной Божьей Матери. Прямо в том месте люди приходили с акафистами днями, ночами и читали акафист Державной Иконы Божьей Матери. Они читали, и после этого началось возрождение храма Христа Спасителя. Эти часовни там, Державная икона, она есть. Вот это вот связь с Державной иконой, как батюшка Или почитал. Вот это вот все это было. Ну, в общем, это неравнодушие к судьбе России, и батюшка видел путь России вновь. Возвращение к историческим корням, построение Святой Руси без коммунизма, без либерализма, без всяких этих западных ценностей, без всего наносного, вредного, то, что к нам пытаются враги нам все это привыть. Мы должны вернуться на построение русского государства, которое тысячелетиями строилось, веками. Святая Русь, помоги нам, Господи, к этому вернуться.
Как много успел нам сказать старец Илий. Скольким людям он подарил своей искренностью и любовью к России верный ориентир жизни, примером своего мужества, своей молитвой, вдохновляя людей на подвиг веры, служение людям, созидание величия России. Елейник батюшки радиакон Тарасий вспоминал, как много людей, облеченных саном, властью, возможностями, склонялись под благословение перед тихим, кротким монахом, чувствуя эту внутреннюю силу любви Божией.
Мне кажется, на протяжении всей жизни он делал, вся его жизнь, она была посвящена, ну, в первую очередь, конечно, спасению себя и ближних, но и в то же время он постоянно родил за Россию. Естественно, молитвой – это самое главное, что было, да, он молился. Но и очень многие генералы к нему приезжали, чиновники, вообще такие высокопоставленные люди, которые с благоговением слушали все, что он говорит. На коленках стояли, казалось бы, там генералы, которым там подчиняются много людей, да, а перед ним они становились на коленки, исповедовались, советовались, и он им говорил, как правильно поступить, как лучше поступить, не то, что там, как ему кажется, да, а именно по Евангелию, как вот Господь ему, наверное, открывал, так он им говорил, и многие слушались, и даже специально, бывало, приезжали, просили молитв, что вот, батюшка, помолитесь, нам, мне вот сейчас поменяли должность, поставили туда или повысили, или еще что-то. Очень ответственная должность, батюшка, помолитесь, чтобы я справился, потому что, ну, мне доверяют, чтобы я как-то не подвел. И батюшка молился и поддерживал их. И очень много, ну, истинно православных воинов, генералов, ну, или чиновников, которые сейчас где-то там занимают высокие должности, и они при этом умудряются, несмотря ни на что, оставаться православными христианами. Не просто, которые раз в год на Пасху приходят в храм, а регулярно исповедоваться, стараться причащаться, ходить в богослужебную жизнь, участвовать тоже.
И батюшка Илий для них был и примером, и отцом.
Конечно, он вдохновлял их, и по его молитвам наверняка многие пришли к этому, потому что это я видел, что они уже стали такими благочестивыми христианами, а кто его знает, как было, когда, как они первый раз к нему попали, да, может, просто это, как обычно бывает, приходит человек в храм, там ничего не знает, никого не знает, и тут попадается ему какой-нибудь старчик или духовник, и его жизнь начинает меняться, и через какое-то время он уже становится истинно верующим православным христианином.
Как, наверное, было непонятно для многих, но ощутимо для тех, кто был рядом, что старец Илий был таким молитвенником, о котором без громких слов можно сказать. Он молился за весь мир. И для России в наши дни он стал уникальным. Пророком, открывающим пути Господни для нашего народа, не страшась быть непонятым, неуслышанным. Это даже не горячий патриотизм отца Илия, а его пройденный вместе со всеми старцами путь русского монаха, инока, молитвенника за Святую Русь.
Это не политика, мы говорим о Святой Руси, о духовных вещах. Здесь духовные все-таки вещи, есть положительные святые вещи. Вот, например, святой Гавриил Оргебадзе, был такой грузинский святой. Вот на иконах его что там изображают? Он сжигает плакат с Лениным, он сжигает. Его психушку за это заточили. Это же не просто так святые чувства. В то время, в 60-е годы, а здесь нет никакой политики, здесь как ревнители... Старцы, они не просто молитвенники, они же указатели пути к спасению, то, что Господь им открывает, указывают, не только за себя отвечают, не просто за себя молятся, он за людей отвечает. И когда к нему приходят люди уровня и государственные чиновники, и дает им советы, и так и должно быть. То есть, вот эта ответственность за судьбу Родины своей, человек не может молчать. Вот Святейший Патриарх, он же постоянно говорит такие вещи нравственные. Где-то они, может быть, и кому-то покажутся резкими, и то, что отличается от общей политики. Но вот Святейший говорит про аборты много лет, говорит, и какое-то движение пошло, потому что это никакая не политика, это нравственность общества, семейные ценности, он говорит, да. Тему мигрантскую Патриарх говорит. Потому что от этого будущее России, будущее православия от этого зависит. Если мы будем молчать, то камни его запьют просто, и России не станет, мы всем вымрем. И не могут молчать такие духовные лица, облеченные саном, властью. И это вот неравнодушие к будущей судьбе России и к православию, потому что все это и с православием связано. Да, если не будет русского народа, если мы все вымрем, то кто здесь будет жить и что будет с православной церковью, да?
На могилке батюшки Илия, украшенной огромными корзинами и букетами цветов, которые люди несли старцу, с утра до вечера служили панихиды о его упокоении. А дети, как будто птички, со всех сторон собирались на какой-то очень радостный праздник. Всем раздавали сладости, фрукты. Люди чувствовали какое-то единение. У меня больше получилось пообщаться в этот раз именно с детьми, которые, оказалось, уже с детства знают, о чем молился старец Илий. Я спросила маму Нину и ее дочку Софию, за что они любят батюшку.
За необыкновенное тепло и за тот дух, который, наверное, появляется там, где находится он. Потому что еще раньше, когда мы начали только даже в Оптиму ездить, и что поражало, даже ты не знаешь, что он здесь, а ты чувствуешь, изменился дух. Ты еще не в храме, а уже знаешь, что он здесь приехал. И только потом увидишь автомобиль, что его везут и ведут в алтарь. А его присутствие чувствуешь раньше. Тепло, согревается сердце от его молитв, наверное, о нас. Вот это, наверное, самое такое, что мы можем сказать.
София, тебе вот за что старец дорог?
За то, что молится за Россию.
А ты это чувствуешь?
Да.
Устами младенца. Спасибо тебе большое за эти слова.
А, кстати, радио «Вера»? В каждом нашем телефоне это то, что она может рассказать вдоль и поперек, что она знает наизусть. Это любимое приложение, это любимое радио, с которым она растет с осознанного возраста. Да, так что это наше любимое радио.
А вы знаете, что радио «Вера» было создано и развивалось? И укреплялась молитвами старца Илия.
Ну вот видите, все случайно и не случайно. Ведь мы шли на молебен, а потом захотели у батюшки взять конфетку. Пришли сюда.
Да, спасибо вам большое. Все
и вам спасибо, помощи
Божией. Еще один мальчишка Николай сказал о старце Илии такие слова.
За что любишь старца Илия?
Ну, потому что он был священным и хорошим батюшкой.
А как ты это чувствовал?
Потому что у него прям такая энергия. И еще он так выглядит, у него прям лицо светится. Ну, такое смотришь, некоторые видят, такое лицо прям светится святым.
Все, с кем мне посчастливилось пообщаться в этот приезд в Оптину пустынь, говорили о старце Илии, как о человеке, встреча с которым украсила их жизнь. Батюшка Тихон, скитоначальник, сказал о том, что многим он помог изменить себя своим примером.
Отец Илий – это светлый, добрый, радостный, глубокий, теплый, участливый. Можно очень много таких вот как бы эпитетов, которые вот приложить к нему. Но я думаю, что вот как говорят, что он был таким человеком, когда к нему подходишь, что ты думаешь, что ты у него как бы, ну, как бы что ли один. Ты у него главный, потому что он как бы входил вот эти какие-то. А иногда бывало он как бы какие-то ситуации, жизненные узлы, я думаю, как-то таким, знаете, таким как художник, такими какими-то мазками очень благодатно, быстро как бы и разрешал какие-то проблемы человеческие, помимо того, что когда-то, может, углубленно общался, ну или вот наоборот, такими широкими мазками какими-то. И, конечно, как всегда, мы видели, понимали, что, конечно, угасает. Да, даже не было такого момента, что прям вот это вот прям чувствуется. Потому что трудно сказать, такие люди, как он вот может как бы в таком состоянии еще долго пребывать, как бы, да, вроде бы кажется, вот отойдет, умрет, а человек как-то светится, ему как-то благодать такая вот, он здесь еще нужен каким-то советом, любовью и так далее. Мы не могли как предполагать. Но вот когда вот он ушел, мы его, конечно, почувствовали, что осиротели действительно, чего-то лишились в нашей жизни. И, конечно, он там молится за нас, это безусловно. И вот это количество людей, которые приехало, которые, наверное, кто-то видел, кто-то просто приехал, может быть, почтить старца, услышать его, кто-то молитвенный такой ответ на какие-то тоже проблемы. И народное почитание, то, ну, мне кажется, что это очень большой такой признак, потому что даже когда это канонизация, да, там вот это чудеса, там, мне кажется, народное почитание. Русскому человеку обязательно нужны вот такие вот люди, на которых надо вот как бы взглянуть и вдохновиться, и чтобы как бы вот почувствовать, услышать пару советов и как бы вот пронести их сквозь всю свою жизнь, вспоминать это. И для русского человека это не какой-то киноактер там какой-то или известный какой-то бизнесмен, это все. Всегда это молитвенник, для всегда был такой человек, важный для подражания, человек, которого надо как-то увидеть, услышать и вместить в свое сердце. Это всегда был вот такой монах или какой-то праведник, который рядом с нами. Для русского человека это всегда очень важно было и нужно. Встреча с такими людьми. И вот многие с ним встретились. И думаю, что общение с ним для многих оказалось, может быть, таким решительным моментом в их жизни, может быть, каким-то поворотным моментом, когда нужно было изменить как-то судьбу или еще что-то. И вот отец Ильи, он, вот его молитва, она помогала и помогает очень многим людям.
Как многое мы не смогли вместить в нашу программу. Наверное, старец Ильи не захотел, чтобы мы пристально вглядывались в тайну его перехода в вечность. Но когда слушаешь последние дни старца, понимаешь, что так уходили только святые люди. В этот день, в праздник иконы Божией Матери Державная, он был на литургии, причащался святых христовых тайн. Потом гулял в скиту, на колясочке его вывозили посмотреть на чудесный снег, который укутал его белоснежным, чистейшим покровом. И когда он вернулся и отдыхал, уже поздно, он не хотел, чтобы от него отходили самые близкие в этот вечер люди – монахиня Анна и радиакон Тараси, как будто они должны были увидеть, как он уйдет. Тихо, мирно, ясно смотря впереди своими сияющими глазами. Мы знали этого человека. Мы слышали его голос, который до сих пор пронзительно звучит в каждом сердце, любящем батюшку. Еще долгие годы мы будем вспоминать его слова, которые он оставил для нас с вами, как наставление, как пример, как подарок, который старец Ильев вручил каждому из нас, кротко улыбаясь и крепко держа нас за руку.
Мы должны себе приготовить вечной жизни. И закон какой у нас? Нет другого закона, как закон Евангелия. Там, когда ее спросили, спасителя человек, что мне нужно, чтобы наследовать жизнь вечную? Господь конкретно сказал: «Возлюби Господа всем сердцем, крепостью, помышлением». То есть отношение на первом плане должна быть наша духовная. Не хлеба кусая, а Господа Иисуса, наверное. Все это вот то, что жизнь вот наша. Вот надо всегда вот искать не как я хочу, не как лучше, а как воля Божия. Вот молитву оканчивать: «Господи, научи меня творить волю Твою, не как я хочу, а как Ты, Господи, да будет Твоя воля». Потому что Господь всегда знает, что нам полезно, как нам лучше.
места и люди.